Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 959-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к евреям, 6 глава. И в прошлый раз мы с вами видели один из сигналов об опасности. Это была опасность неумения слушать. Апостол Павел обращается к христианам из иудеев. И очевидно, что скоро их ожидают гонения. Но уже во время написания этого письма некоторые из них стремятся вернуться обратно в иудаизм. При этом они младенцы во Христе. И это в то время, когда нам дана возможность возрастать во Христе, в Божьей благодати. Познавать Христа и приближаться к Нему мы можем именно через Божие Слово. Но а эти люди находятся в опасности. Они готовы оставить Божие Слово о Христе и вернуться в иудаизм. И автор говорит о младенческом иудаизме, о том, что связано с ритуалами, с традициями, с обычаями. Все это как будто из младенческого языка, как будто из детского возраста. И вот теперь в этой связи давайте прочитаем послание к евреям, 6 главу, 1 и 2 стихи. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». Апостол Павел говорит о том, что его читателям и его слушателям пора, наконец, вырасти. Да, покаяние от мертвых дел – это действительно важно. В контексте апостола Павла мы можем сказать, что это покаяние от дел закона, потому что дела закона без Христа – это и есть мертвые дела. И читатели апостола Павла все это, конечно, знали и понимали. Да, в Ветхом Завете, конечно, было также учение о вере в Бога. Сегодня многие просто гордятся тем, что они верующие. Однако сказать, что ты веришь в Бога, это еще не значит, что ты христианин. Дальше здесь упоминается учение о крещениях. Обратите, пожалуйста, внимание, что не о крещении, имея в виду крещение во Христе, а именно о крещениях, множественное число. Дело в том, что слово «баптидзо», которое переводится как «крестить», означало также и «омывать». Речь идет об омовениях, которые соответствуют закону. И да, омовений действительно было много. Эти люди были готовы вернуться назад и заниматься только тем, что было явлено им раньше. Однако они должны были сделать следующий шаг. Им нужно было идти вперед. Дальше мы читаем о возложении рук. Скорее всего, речь не идет о возложении рук для пасторского служения. Ну, потому что о таком возложении рук мы читаем в пасторских посланиях. И об этом говорится людям, которые как раз и будут заниматься пасторским служением. В данном же контексте речь идет о том, что в день жертвоприношения первосвященник возлагал руки на жертвенное животное. Дальше мы читаем о воскресении мертвых. Да, эти люди верили в воскресение мертвых. И да, воскресение мертвых – это учение, которое есть и в Ветхом Завете. Помните беседу Иисуса Христа с саддукеями на этот счет? Если не помните, то перечитайте 12 главу Евангелия от Марка. Однако теперь пришло время говорить о воскресении Иисуса Христа. Ну и о суде вечном они, конечно, тоже знали. И в это они тоже верили. Однако пришло время идти дальше, делать следующие шаги. Читаем теперь 3 стих. «И это сделаем, если Бог позволит». То есть мы это сделаем, мы пойдем дальше, мы будем развиваться. И вот тут мы с вами подходим к фрагменту, о котором немало споров, и который многие считают самым сложным фрагментом в Священном Писании. Давайте прочитаем этот фрагмент целиком. Я прочитаю стихи с 4 по 9. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Давайте здесь остановимся. Скажу, что 9 стих – это ключевой стих фрагмента. Однако нам нужен будет и контекст. Я перечитаю 9 стих еще раз. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии». Причем слово «состояние» добавлено переводчиками. В некоторых изданиях Библии оно курсивом набрано по этой причине. «И держитесь спасения, хотя и говорим так». Я хочу уделить этому фрагменту Писания пристальное внимание. Давайте задумаемся вот о чем. Может ли спасенный человек быть потерян? Можно ли, в принципе, потерять спасение? Ведь как раз об этом, как кажется, говорится в послании к евреям 6 глава, в том самом фрагменте, который мы с вами прочитали. И я скажу еще раз. Это действительно самый сложный фрагмент Библии для любого толкователя, независимо от того, какая у вас богословская позиция. Один известный богослов написал, что этот фрагмент возвышается в Новом Завете с невероятной и даже зловещей серьезностью и величественностью. Подобно горе Синай, когда Бог общался там с Моисеем. И кажется, что вокруг него грозовые тучи, гром и молнии, и звучат угрожающие голоса, как это было тогда, во времена Моисея. Всякий благочестивый человек так или иначе задумывался над этим фрагментом. И каждый честный человек осознавал, что ему трудно истолковать этот фрагмент, к которому мы сейчас переходим. И более того, комментаторы зачастую стараются не углубляться в эти стихи Писания. Комментаторы проскакивают мимо этого непростого фрагмента. Они касаются его лишь поверхностно. Но если проанализировать существующие взгляды, то становится понятно, почему люди предпочитают об этом фрагменте не задумываться. Слишком много тут споров, слишком много тут разных точек зрения. И я понимаю, что у вас тоже могут быть разные точки зрения. И сегодня я бы хотел разобрать вместе с вами некоторые из существующих толкований. Первое толкование. И, кстати, с моей точки зрения, оно самое неудовлетворительное, хотя оно весьма распространено. Некоторые считают, что здесь идет речь о христианах, которые потеряли спасение. Когда-то они были спасены, а потом утратили спасение. На самом деле есть немало людей, которые придерживаются такой точки зрения. И в большинстве своем это замечательные люди, духовно зрелые, благочестивые христиане. Однако, придерживаясь этой позиции, многие из них испытывают внутреннюю неловкость. Им становится не по себе. Да, есть сегодня немало христиан, которые не уверены в своем спасении. Однако они все же спасены, поскольку уповают на Христа как своего Спасителя. Человек говорит: «Я не уверен, буду я спасен или нет, но я знаю, что Христос за меня умер. Я понимаю и принимаю это. Я стремлюсь ко Христу». Знаете, дело ведь не в силе нашей веры. Дело в предмете веры. То есть не насколько мы верим, а в кого мы верим или кому мы доверяем. И вот люди, которые не имеют уверенности в спасении, очень часто обращаются к 6 главе послания к евреям для того, чтобы подтвердить свою точку зрения. Именно на этом основании они доказывают, что спасение можно потерять. Я хочу сказать сегодня предельно четко и ясно. Я считаю, что у нас может быть уверенность в спасении. И Библия об этом недвусмысленно говорит. Давайте прочитаем послание к римлянам, 8 глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Эта истина развивается дальше на протяжении всей 8 главы послания к римлянам. И до кульминации этого рассуждения апостол Павел доходит в 33 стихе. «Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их». Ну или просто «Бог оправдывает». Я обращу ваше внимание, что слово «их» стоит курсивом. Даже самый слабый, самый беззащитный человек, обратившийся ко Христу, обретает в нем и силу, и защиту. Никто и ничто не может отлучить нас от Христа. Если мы действительно оправданы по вере и омыты кровью Иисуса Христа, то никто и ничто не встанет между Ним и нами. Но апостол Павел на этом не останавливается. Он продолжает свою мысль. Прочитаем послание к римлянам, 8 глава, 34 стих. «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас». Уже в 34 стихе перед нами четыре основания для нашей уверенности. Смотрите, Христос умер, это его смерть, воскрес, его воскресение, одесную Бога, его положение, ходатайствует, его заступничество. Вот четыре положения, которые определяют наше спасение. Читаем дальше 35 стих. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Вопрос риторический. «Кто отлучит нас от любви Божией?» И дальше апостол Павел продолжает. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». И целый каталог, целое перечисление в 38 стихе. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем». Есть ли что-то такое, чего апостол Павел не упоминает, и что все-таки отлучило бы нас от любви Божией в Иисусе Христе? Нет, друзья, здесь нам дается гарантия. Ничто не может отделить нас от Божьей любви. Ничто, ни естественное, ни сверхъестественное. Сам Господь Иисус Христос также говорит великие слова о нашей уверенности в спасении. «Доверяйте Ему». И пусть Слово Божие будет живо и действенно. Просто поверьте Ему. Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 10 глава, стихи с 27 по 30. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего». О какой жизни говорится в 28 стихе? Написано: «И я даю им жизнь вечную». Слышите, именно вечную, не на время какое-то. И если ее, эту жизнь, можно потерять, тогда она уж точно не вечная. Значит, дело не в том, насколько крепко вы можете держаться за Христа. Дело в том, насколько крепко Христос держит вас. С полным Божьим авторитетом Он говорит, что именно Он вас держит, и никто, доверившийся Ему, не погибнет. И тогда вопрос. На кого вы уповаете? На Бога Всемогущего или на Бога, который может потерпеть поражение? Я показал вам всего лишь некоторые из библейских фрагментов, которые говорят об уверенности в спасении. Но думаю, что они показывают, что ни один из нас не может погибнуть, если мы доверились Богу, если мы приняты в Божию семью по вере в Иисуса Христа. Итак, первое толкование, я не могу с ним согласиться, не могу его принять, это толкование о том, что речь здесь идет о людях, потерявших спасение.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну и теперь второе толкование. Сторонники этого толкования считают, что автор говорит здесь гипотетически, и что слово «если», которое присутствует в английских переводах Библии, в данном случае не указывает на реальную ситуацию. То есть не «если это случится», а «если бы это могло случиться». Я прочитаю еще раз фрагмент из послания к евреям, расставляя акценты так, как это делают сторонники данного взгляда. «Ибо невозможно, если кто-то однажды был просвещен и вкусил дара небесного, и соделался причастниками Духа Святого, и вкусил благого глагола Божия и сил будущего века, и если бы такой человек отпал, невозможно было бы опять обновлять его покаянием». Вот «если» и «если бы». Знаете, даже сторонники этого взгляда говорят, что это самое большое допущение Библии. Я бы сказал, однако, что это очень серьезная натяжка. Если бы это было так, если бы такая опасность существовала, то этих людей действительно было бы невозможно обновлять в покаянии. Да, друзья мои, допущение столь велико, что его даже сложно принять. Но со сторонниками второго толкования спорят сторонники третьего толкования. И они не видят здесь никакого слова «если». И уж тем более они не видят здесь гипотетического условия. И правильно делают, что не видят, потому что в греческом оригинале, да и во многих переводах, никакого слова «если» нет. Там есть серия причастий, и главное из них – «отпавших». И вот сторонники третьего взгляда говорят, что речь здесь идет не о подлинно верующих людях, а о тех, кто лишь выдает себя за верующих, о тех, кто притворяется верующими, о тех, кто стал как бы попутчиками в христианской жизни. Честно говоря, я тоже не могу принять эту точку зрения. Хотя ее разделяют многие замечательные комментаторы, такие, например, как Мэтью Генри или Скофилд. Я все-таки склонен считать людей, о которых здесь говорится, подлинно верующими людьми. Да, Библия действительно в некоторых местах говорит о людях, которые только называют себя христианами, но таковыми не являются. Об этом мы, например, можем прочитать во втором послании Петра, 2 глава, 22 стих. «Но с ними случается по вечной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Знаете, это как если бы вместе с блудным сыном к нему домой пришла какая-нибудь свинья из тех, с которыми он вместе ел из одного корыта. Ну и вот приходит свинья домой к блудному сыну, и ей там не понравилось. Знаете почему? Да потому что она свинья, и она стремится вернуться обратно. Но в данном случае формулировки, которые мы находим в послании к евреям, 6 глава, слишком сильны для того, чтобы применить их к неверующим людям, к таким попутчикам, которые только выдают себя за христиан, но не являются таковыми. Смотрите, как автор говорит: «Однажды просвещенных, вкусивших дара небесного, соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века». Вот это люди, которые стали сопричастниками. Это люди, которые вкусили. Это люди, которые действительно знают, что такое быть христианином. И отнести это к неверующим людям мне как-то очень и очень сложно. Так что здесь, в этом фрагменте, речь все-таки скорее идет о верующих людях. И я думаю, что контекст помогает нам в этом убедиться. Ведь 6 глава продолжает тему 5. И говорится здесь о людях, которые давно должны были бы стать учителями, но при этом они продолжают оставаться духовными младенцами, они продолжают питаться молоком, потому что не готовы к твердой пище. И опять-таки, развивая эту тему, мы можем сказать, что неверующему человеку ведь не дают молоко Божьего Слова. Ему сначала нужна жизнь, ему нужно сначала родиться свыше, потому что пока он мертв во грехах. И уже после того, как он родится, ему будет полезно и молоко. Так что люди, о которых говорится здесь, это младенцы. А Павел призывает их идти вперед, развиваться. И вот в связи с этим становятся понятными и другие характеристики этих людей. Они были просвещены, Они вкусили небесный дар. Они сделались сопричастниками Святого Духа. Так что, мне кажется, это все-таки верующие, возрожденные люди. Должен сказать еще об одном толковании. Некоторые считают, что речь идет здесь об иудеях, как об иудейском народе. Они были просвещены, но они отпали, и их уже не вернуть к спасению. Более того, в 70-м году нашей эры храм-то ведь был разрушен. В данном случае автор пишет, обращаясь к людям, которые жили еще до разрушения храма. И вот именно это разрушение храма и затем полное поражение иудейского народа и были теми событиями, которые предсказываются здесь. И после этого иудеев уже не вернуть к покаянию. Знаете, я тоже не могу принять такое толкование, хотя бы по причине того, что в Ветхом Завете, как мы с вами уже читали, немало мест, которые говорят о возрождении, об обращении еврейского народа, которое совершится в тысячелетнем царстве. Более того, я вижу христиан, которые происходят из еврейского народа. И мысль о том, что евреев невозможно вернуть к покаянию, кажется абсолютно противоречащей Божьему плану. Ведь Бог избрал для себя этот народ, и избрание этого никто не отменял. Есть и еще одна группа толкователей. Они подчеркивают слово «невозможно». Однако они говорят, что да, человеку невозможно обновлять этих людей в покаянии. Но для Бога ведь возможно все. Да, мы не можем войти в небеса самостоятельно. Нам нужен Искупитель. И, соответственно, есть люди, которые настолько отпали от благодати, настолько отпали от Бога, что никакие человеческие убеждения не могут привести их к покаянию. Это сделает только Бог. Но помилуйте, ведь в принципе никакие человеческие убеждения никого не могут привести к покаянию. Покаяние ведь всегда только и исключительно от Бога. Поэтому такое толкование я тоже не могу принять. Есть и другие толкования этого непростого библейского фрагмента. Однако я хочу привести вам одно толкование, которое стало для меня в свое время подлинным благословением. Сегодня я не смогу рассказать об этом толковании полностью, но давайте хотя бы начнем, а в следующий раз завершим. Еще раз подчеркну, меня никогда не убеждали толкования, которые я слышал, и было мне по этому поводу очень печально. И вот однажды мне попалась статья, автор которой, пастор Джон Рауэлл, предложил, с моей точки зрения, лучшее толкование этого фрагмента. Давайте для начала обратим внимание на то, что этот библейский фрагмент вообще не про спасение. Контекст Писания указывает, что речь идет о людях спасенных. Мы буквально несколько минут назад об этом говорили, и мы читали 6 главу 4 и 5 стихи. То есть там характеристики этих людей, которые к неверующим или к неспасенным, уж никак не отнесешь. Так что речь здесь не идет о спасении. Речь здесь идет скорее о покаянии и о небесных наградах. Павел говорит о невозможности обновлять этих людей не в спасении, а в покаянии. И как раз покаяние – это то, чего Бог ожидает от уже верующих людей. Перечитайте Откровение Иоанна Богослова, 2 и 3 глава. Это послание семи церквям в Малой Азии. Никто не спорит, что обращено это к верующим людям. Однако каждой из этих церквей было сказано «покайся». Это слово к верующим. Спасение мы получаем один раз. Покаяние же – это неотъемлемая часть жизни христианина. Итак, речь идет о том, что должны делать верующие и за что они получат награды. Речь идет о плодах спасения, а не о корне спасения. И давайте перечитаем 9 стих. В русском переводе написано так. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения». Во многих других переводах этот стих звучит несколько иначе. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии в том, что сопровождает спасение». То есть это не про само спасение, а про плод христианской жизни. Это про опасность потерять награду, которую приготовил для нас Бог. И действительно есть серьезная опасность, о которой апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам. Дело каждого человека должно быть испытано огнем, а огонь может сжечь все ваше дело, которое вы сегодня совершаете типа для Христа. Дела будут испытаны огнем. И я думаю, что в наших церквях и в наших христианских организациях есть немало таких дел, которые сгорят. Ну, например, некоторые миссии, некоторые христианские организации, некоторые церкви очень любят статистику обращений. Так вот, вся эта статистика в какой-то момент полетит в огонь. И костер, друзья мои, будет очень и очень знатный. Но давайте с вами все-таки перечитаем из первого послания к Коринфянам, 3 глава, начиная с 11 стиха. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. Так вот, наши дела, которые мы совершаем для Бога, будут испытаны огнем». И автор об этом говорит. И вот из многих дел будет как раз знатный костер из дерева, сена и соломы. Еще раз, речь не о спасении. Когда мы с вами предстанем перед Богом, это не будет вот так мило и добренько. Нет, друзья, Он копнет гораздо глубже. И Он проверит, есть ли настоящий плод в нашей жизни. Возрастали ли мы в благодати и познании Его? Стали мы Его свидетелями? Была ли наша жизнь благословением для окружающих? И порой на меня в самом буквальном смысле находит трепет, когда я рассуждаю о судилище Христовом. Потому что я понимаю, что Он просветит меня до последнего атома и разберет меня на части. Не ради спасения, а потому что я уже спасен. И Он выяснит, получу ли я награду. Я понимаю, что мы с вами сегодня только начали разговор по этому непростому фрагменту Священного Писания. В следующий раз мы будем говорить об этом слове, отпадших, что оно значит, откуда оно происходит, где оно еще встречается и что значит оно в толковании данного фрагмента. Но об этом, друзья, уже в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.